В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: Грузия в огне. Все громче звучат заявления о возможных диверсиях.
Осуществить ее с помощью дронов, других беспилотных летательных аппаратов, квадрокоптеров легко, говорит Аладашвили.
Юго-Осетинский университет перенес начало учебного года из-за годовщины теракта в Беслане.
День знаний – это праздник. И во время праздника надо, чтобы у людей было и настроение соответствующее. Если мы этот праздник будем проводить с траурными лицами, то это уже не праздник.
Сегодня начался учебный год в школах Абхазии, в том числе и в Гальском районе. Наш репортаж из Гали.
При этом Бесан-Кантария признает, что в нижней зоне Гала дети практически не говорят по-русски. Встает вопрос о том, чем продиктована замена грузинского языка на русский.
Почему Армения не приняла участие в очередных учениях под эгидой НАТО? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Вашингтон и Сеул усиливают приготовления в связи с угрозами КНДР. Войска Асада наступают на Дейр-эз-Зор. У посольства Мьянмы в Москве задержано 17 человек. Южная Корея в понедельник сообщила, что обсуждает США размещение авианосцев у корейского полуострова после того, как появились признаки готовящихся Пхеньяном новых ракетных испытаний. Северная Корея в воскресенье сообщила, что испытала усовершенствованную водородную бомбу. Это были шестые, пока самые мощные ядерные испытания КНДР. Соединенные Штаты резко отреагировали на испытания и предупредили о масштабном военном ответе в случае угрозы со стороны для союзников Вашингтона, информирует Reuters. Постоянный представитель США Прион Ники Хейли заявила:
«Быть ядерной державой не значит применять это ужасное оружие, чтобы угрожать другим. Ядерные державы понимают свои обязанности. Ким Чен Ын не имеет такого понимания. Его злоупотребление запуском ракет и его ядерные угрозы показывают, что он напрашивается на войну. Война – это не то, что хотят Соединенные Штаты. Мы этого не хотим. Но терпение нашей страны не безгранично. Мы будем защищать наших союзников и нашу территорию». We will defend our allies
and our territory. Заявила Ники Хейли. Совет Безопасности ООН собирается сегодня, чтобы обсудить новые санкции в отношении Северной Кореи. Министерство обороны страны сообщило в понедельник, что наблюдаемая активность вблизи северокорейских полигонов может означать, что вскоре могут пройти новые ракетные испытания. Южнокорейская авиация и сухопутные войска в понедельник провели учения с использованием ракет класса «воздух-земля» дальнего радиуса действия и баллистических ракет, заявил Объединенный комитет начальников штабов страны. В заявлении также говорится, что идет подготовка новых учений США на территории Южной Кореи.
Эхо Кавказа. Новости.
В Москве у посольства Мьянмы задержано 17 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Среди задержанных 15 мужчин и 2 женщины. Все они уроженцы Северного Кавказа, утверждает агентство. Причину задержания источник ТАСС не назвал, отметив при этом, что у посольства Мьянмы в настоящее время остается еще около 25 человек. Накануне в центре Москвы прошла несогласованная акция мусульман. В ней участвовали сотни человек. Они протестовали против преследования этнической группы рахинджи в Мьянме, скандируя «Аллаху Акбар». Полиция в происходящее не вмешивалась. Протестующие разошлись только после того, как их к этому призвал неназванный представитель руководства Чечни. Сегодня акция в поддержку мусульман рахинджа прошла и в Грозном. Власти Чечни утверждают, что в митинге участвовали более 1 000 000 человек. Однако, по данным издания «Кавказ Реалия», на акции собрались не более 150 тысяч жителей республики. В Мьянме, большинство жителей которой буддисты, мусульмане рахинджа подвергаются притеснениям со стороны местных властей. Десятки тысяч представителей рахинджа в последнее время были вынуждены бежать из страны. За последнюю неделю жертвами столкновений между буддистами и мусульманами в Мьянме стали более 400 человек. Войска, верные президенту Башару Асаду и союзные им силы, усиливают наступление на город Дейр-Зор, находящийся в 420 километрах от Дамаска и осажденный джихадистами группировки «Исламское государство». Как сообщила в понедельник сирийская правительственная газета «Аль-Ахбар», правительственные силы овладели горной вершиной Джебель-эль-Башари и рядом стратегических высот в окрестностях Дейр-Зора, что повлияло на, что позволило вернуть под контроль нефтяное месторождение Эль-Харата. Государственное сирийское телевидение сообщило 4 сентября, что наступающие войска находятся в 3 километрах от удерживаемого правительственными силами анклава. Информационное агентство САНА сообщило о крахе обороны ИГИЛ на этом направлении. Подразделение полиции, возглавляемое движением Хизбалла в Ливане, заявило, что они приближаются к лагерю осажденного гарнизона. Министерство обороны России заявило, что ВВС страны оказывают поддержку наступлению с воздуха. Исламское государство контролируют половину Дейр-эз-Зора, центра нефтяной промышленности Сирии. Это последняя крупная цитадель террористической группировки. При этом столица группировки находится под осадой сирийских курдов и союзных США бойцов из арабских стран. В минувшее воскресенье в Германии прошли теледебаты между канцлером Германии Ангелой Меркель и лидером партии «Христианская», ее главным политическим оппонентом, бывшим партнером по так называемой «Большой коалиции», лидером социал-демократов Мартином Шульцем. Дебаты были призваны помочь избирателям ознакомиться с политическими платформами лидеров двух основных соперничающих партий в преддверии выборов в Бундестаг 24 сентября. В частности, оба политика заявили о своем негативном отношении к перспективам вступления Турции в Европейский Союз. Оппозиционные партии раскритиковали теледуэль Меркель и Шульца. Лидер предвыборного списка «Зеленых» Катрин Гёринг-Эккарт выразила мнение, что Шульц продемонстрировал отсутствие идей для будущего. По ее мнению, отсутствие стремления к переменам у Меркель можно было ожидать, однако Мартин Шульц тоже не предложил каких-либо шагов для эффективных социальных и экологических перемен.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. В поисках причин пожара в Грузии все громче стали говорить о возможной диверсии. Тем временем усиленные наряды МВД Грузии пытаются локализовать очаги огня сразу в двух регионах – Аджарии и Кахетии. Последние события с огневого фронта в материале МДИ Парисишвили.
Прямые включения из горячих, а точнее из горящих точек Грузии уже две недели остаются неотъемлемой частью информационных выпусков грузинских СМИ. В службе по чрезвычайным ситуациям и властям приходится мобилизовать и перебрасывать силы с одного региона в другой. Все началось в Ажомском ущелье, потом в Горийском районе Щидакартли, потом огонь вспыхнул на юге страны, в Абастумане. Теперь с огнем борются сразу в двух регионах – Кахетии и Аджарии. И все очаги возгорания возникают в труднодоступных для человека местах, замечает главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Иракли Аладашвили. Это, а также отдаленность друг от друга мест возгорания заставляют его заподозрить диверсию. Осуществить ее с помощью дронов, других беспилотных летательных аппаратов, квадрокоптеров легко, говорит Аладашвили. Эти аппараты свободно можно купить, их использование пока не запрещено в стране, а смастерить и прикрепить к дрону термитную гранату тоже нетрудно.
Эти дроны на большой высоте сложно обнаружить днем, а ночью тем более. Одной из целей возможных поджогов может быть необъявленная война против грузинских властей и общества, создание кризисной ситуации в стране. Как себя поведут власти, общество, насколько население будет удовлетворено их действиями, будут ли это шаги оперативными или адекватными и так далее.
Кто может стоять за этим, по словам Аладашвили, вопрос к компетентным органам. Подобные версии в Грузии слышны едва ли не с первого же дня лесных пожаров. Естественно, за дымом многие увидели кремлевские башни. Масло в огонь в бурных дискуссиях подлил и сам министр внутренних дел Георгий Мкебришвили.
Следствие всегда работает над всеми версиями. Если же вас интересует мое субъективное мнение, то я думаю, что огонь мог быть разожжен искусственно. Могут быть и другие факторы. Сейчас об этом я сказать не могу. Ведется следствие, мы дадим исчерпывающий ответ.
заявил министр 30 августа. Когда настанет время исчерпывающих ответов, пока неизвестно. Сейчас острее стоит другой вопрос, когда стихнет огонь. Этого с нетерпением ждут и в Национальном лесном агентстве. Из-за продолжающихся возгораний пока трудно говорить об ущербе в цифрах, но в общем статистика лесных пожаров такова, говорит замглавы агентства Натья Юртанишвили.
На тех территориях, которыми управляет агентство, с начала года по 20 августа было зафиксировано 24 случая пожара. Потом добавилось еще 8-10 возгораний. В 2016 было 72 случая, в 2015 – 66. В среднем в год бывает 50-60 пожаров, площадь от 50 до 100 гектаров. Но, как правило, они не такие масштабные и ущербные, как нынешние.
Чтобы эти территории снова покрылись лесом, нужны десятки лет, говорит Натья Юртанишвили. Но у нее пока нет ответа, почему идут такие масштабные возгорания в этом году. Она лишь ручается за то, что все госведомства не жалеют сил противостоять стихии. Ситуация стала из ряда вон выходящей, и необходимо объявить чрезвычайное положение в лесах, говорит координатор проекта в сети природоохранных неправительственных организаций Кавказа Резогетиашвили.
Нужно задействовать 46-ю статью закона о гражданской безопасности о введении особого противопожарного режима. Это подразумевает ужесточение противопожарных правил, в первую очередь ограничение допуска граждан, в том числе и зарубежных, в леса. Сейчас нужно вообще запретить туда вход.
Резогетиашвили считает, что запрет должен продлиться до тех пор, пока ситуация не урегулируется. Последуют ли власти рекомендациям специалистов, пока неизвестно. Вечером МВД вкратце отчиталось об интенсивных работах и мобилизации сил для локализации пожаров в Кахетии у села Артана и Шилда, в Татушетии у села Хахабу и в Аджарии в высокогорном районе Хулу. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Юго-Осетинский государственный университет перенес начало учебного года в знак солидарности с жертвами Беслана. Именно поэтому занятия в главном вузе самопровозглашенной республики начались не 1, а 4 сентября. Таким образом, Юго-Осетинский университет стал первым учебным заведением, которое приняло такое решение. Напомним, дискуссия об уместности празднования Дня знаний в то время, когда в Беслане проходят памятные мероприятия, продолжается не первый год. Ирина Алексаева с подробностями.
Идею переноса начала учебного года озвучил 30 августа этого года Анатолий Бибилов. Выступая на педагогической конференции, президент Южной Осетии предложил сотрудникам образования рассмотреть такую возможность, а со следующего учебного года считать дни с 1 по 3 сентября траурными. Президентскую идею многие восприняли буквально. В канун 1 сентября учащиеся городских школ, их родители, студенты и преподаватели вуза созванивались, пытаясь выяснить, пройдут ли торжественные линейки или все мероприятия, связанные с началом учебного года, решено перенести на понедельник, 4 сентября. В социальных сетях развернулись бурные дискуссии. Многие СМИ республики провели опросы общественного мнения, высказывались разные позиции. Были те, кто предлагал не переносить День знаний, а просто провести минуту молчания на школьных линейках. Другие считают, что проявлять радость и отмечать праздник в день, когда произошел захват заложников в Бесланской школе, кощунственно по отношению к памяти жертв терроризма. 1 сентября 2017 года в юго-осетинских школах все же прошли праздничные мероприятия. Единственным учебным заведением, которое перенес начало учебного года на 4 сентября, стал Юго-Осетинский государственный университет. ВУЗ имеет автономный от Министерства образования статус, напрямую подчиняется только главе государства, поэтому решение было принято за считанные часы, продолжает ректор ЮГУ Вадим Тадеев.
Президент попросил Министерство образования и науки, чтобы они собрали коллегию и решением коллегии обозначили День знаний 4 сентября. Уже после этой конференции я собрал во второй половине дня ректорат университета, так как мы не входим в коллегию Министерства образования и науки. И решением ректората мы перенесли начало учебного года. Мы думаем, что этим самым мы проявим солидарность с нашими братьями Северной Осетии, потому что Бесланская трагедия глядя, вот этот акт терроризма болью отдалось в сердцах не только осетин, но и граждан всего мира. Я думаю, что это правильно, по той простой причине, что День знаний – это праздник. И во время праздника надо, чтобы у людей было и настроение соответствующее. Если мы этот праздник будем проводить с траурными лицами, то это уже не праздник.
Молодой преподаватель ЮГУ Бела Мамиева, помощник проректора по воспитательной работе, в беседе с «Эхом Кавказа» сказала, что инициативу ректората хорошо восприняли студенты.
У нас есть огромное количество групп в WhatsApp, это и насчет форума, это студенческая группа, и каждый из них до 1 сентября задавал вопрос, начнется ли учебный процесс 1 сентября, и когда они узнали, что учебный процесс начинается с 4 сентября, с понедельника, огромное количество студентов, практически все, те, кто зарегистрирован в этих группах, они отмечали то, что да, правильно, что учеба переносится и начинается именно с 4 сентября. Каждый выразил свою позицию. То есть большинство поддержали то, что этот день знаний должен был начаться именно 4 сентября.
Северная Осетия – братская нам республика, говорит Мамиева, и мы должны проявлять солидарность с теми, кто пережил этот ад. Еще один сотрудник вуза, не пожелавший представиться, выразил надежду, что в следующем году, к примеру, Югостинского государственного университета последуют и общеобразовательные школы, а самое главное – перенесут День знаний в самой Северной Осетии. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Сегодня учебный год начался и в Абхазии. День знаний был перенесен на 4 сентября из-за мусульманского праздника Курбан-Байрам. Руководство самопровозглашенной республики и посол России в Абхазии отправились сегодня в третью Сухумскую школу, которая открыла свои двери для учащихся после 7-летнего ремонта. С подробностями наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
У входа в Сухумскую третью школу имени Воронова установлена табличка с надписью «Школа, где закаляли души смехом». Это цитата из произведения Фазиля Искандера, который учился именно в этой школе. В ней разворачиваются действия нескольких произведений Искандера. В 1969 году в третьей школе снимали эпизоды фильма «Время счастливых находок» по мотивам рассказа великого писателя. А в 1989 году в съемках фильма «Праздник ожидания праздника» были задействованы ученики школы, среди которых была и автор этого материала. Школа является памятником архитектуры. Она была построена в 1900 году по проекту архитектора Бегича. Сегодня третья школа носит имя общественного деятеля Юрия Воронова, который также учился здесь. В августе 1995 года в библиотеке школы произошел пожар. Мы тогда учились в сложных условиях. Здание функционировало лишь частично, но учебный процесс не был остановлен. Второй пожар случился в 2010 году из-за замыкания электропроводки, после чего появилась необходимость провести капитальный ремонт. Ученица 11 Б-класса Эльвира Хриштакян радуется возвращению в старое здание.
Когда я училась в 4 классе, у нас произошел пожар, нас перевели во вторую старую школу. Для нас это было шоком. Прошло 7 лет, наконец-то школу нам ее построили. Мы очень рады, что мы продолжим наше учение. Это наш последний год, но хотя бы это, потому что другие даже этого не увидели. Мы будем учиться, стараться.
Директор школы Майя Пагава отметила, что учебное заведение восстановлено в рамках инвестиционной программы на средства Российской Федерации. Территория школы облагорожена, реконструирован уникальный фасад, однако не удалось восстановить купол. У входа установлен пандус, появилась раздевалка и дополнительные аварийные выходы. Установлено видеонаблюдение, отремонтированы библиотека, учительская, актовый зал, медкабинет, кабинет информатики, спортзал и раздевалки. Теперь есть и душевые комнаты, санузлы на каждом этаже. Завезена новая школьная мебель. В столовой новейшее оборудование. Здесь для детей будут готовить только здоровую пищу. Но необходимо привести в порядок городскую канализацию. Особенно во время ливней забиваются коллекторы, расположенные рядом со школой. По словам Майи Пагава, если не решить этот вопрос, то в будущем могут возникнуть серьезные проблемы, говорит ученица 8 класса Мадина Мустанова.
Я хочу сказать большое спасибо за то, что они построили нашу школу, что у нас есть шанс учиться в ней, то, что у нас такие хорошие условия.
В школе работает 52 педагога, среди них и бывшие ученики. После ремонта сократилось количество классных комнат. Сейчас их 19, было 26, поэтому школа будет работать в две смены. Всего в учебном здании учатся 600 учащихся. Образовано 4 первых класса, один из которых абхазский. В этом году открыт впервые. Именно первоклассники из абхазского сектора первые вышли сегодня на торжественную линейку в сопровождении старшеклассников в школьной форме с букетами цветов. Для первоклассников, а их в школе 110, день ответственный. Как тебя зовут?
Эвиль.
А фамилия?
Кутарба.
Ты зачем в школу пришел?
Чтоб учиться.
Эвиль, ты будешь хорошо учиться?
Да.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба, министр образования и науки Адгур Кокоба, посол России в Абхазии Семен Григорьев, глава администрации столицы Адгур Харазия, председатель городского собрания Сухума Константин Пилия пришли сегодня в школу, чтобы поздравить учеников, учителей с началом учебного года. Глава государства подчеркнул, что очень важно, чтобы молодые люди учились хорошо и с интересом познавали то, что им преподают учителя.
От этого во многом зависит успех вашей будущей жизни и в целом развитие государства. Ведь именно образованное общество строит безопасную, успешную и сильную страну. Первый день учебного года особенный для всех учащихся. Но для школы, во дворе которой мы находимся, сегодня двойной праздник. Здесь созданы новые необходимые современные условия для того, чтобы учеба и преподавание приносили радость.
Директор школы Майя Пагава сказала, что учебный 2017-2018 год они начинают в красивой, уютной школе после капитального ремонта.
Мне бы хотелось в вашем лице, уважаемый Семен Вячеславович, выразить большую благодарность руководству Российской Федерации за возможность учиться и работать в такой замечательной школе, а также продолжать давние традиции нашей одной из старейших школ Абхазии.
Посол России в Абхазии Семен Григорьев заявил, что Россия продолжит оказывать всестороннюю помощь Абхазии.
Это особая школа. Это памятник абхазского образования, памятник абхазской культуры. Уверен, что среди тех ребят, которые сегодня первый раз идут в школу, вырастут прекрасные граждане. И их имена, так же как имена выпускников третьей школы, будут вписаны золотыми буквами в историю Абхазии.
Первоклассники рассказали стихи, прозвенел первый школьный звонок. В небо запустили шары, красную ленточку разрезали посол Семен Григорьев и министр образования Адгур Кокоба. Директор школы Майя Пагава открыла дверь школы для учащихся, а руководство республики осмотрело помещение и классы.
Нравится школа новая?
Да!
На какие ответки будете учиться?
Анаид Гагарян, специально для Эхо Кавказа, Сухум.
Продолжаем тему. 20 школ Гальского района самопровозглашенной Республики Абхазия распахнули сегодня свои двери для школьников и приняли первоклашек. В каждой школе прошла торжественная линейка. О проблемах школы и системы образования Гальского района материал Елены Заводской.
В первой средней школе города Гал на торжественную линейку на спортивной площадке собралось более 500 школьников. Настроение у ребят и их педагогов было приподнятое. Мелькали белоснежные сорочки, разноцветные шары, звучала музыка. По давно сложившейся традиции малыши читали стихи, посвященные школе. Ребята постарше пели и танцевали. Первая гальская школа в этом году отмечает 80-летие со дня основания. Выпускник школы Георгий Кубалия рассказал о своих впечатлениях.
У нас настроение вообще у всех шикарное, так как у нас это последний первый звонок. И мы надеемся закончить этот год прекрасно. И у нас очень позитивные чувства. Самое важное – общение с моими друзьями и познание новых вещей.
После школы где какие планы?
После школы я хочу поступать в университет на экономический факультет.
Сегодняшний день как у тебя пройдет? Куда пойдете?
Пока не решили, но вместе куда-нибудь. Посидим, поболтаем. Давно друг друга не видели. Некоторые отдыхали в селе, некоторые у бабушки, у дедушки, поэтому.
Мама десятиклассника Оксана Лежава позитивно смотрит в будущее.
1 сентября всегда волнительный день. Хотя сегодня уже 4 число, но не имеет значения. А мы уже 10 класс идем. Уже мы, считай, взрослые. Но все равно как-то немножко руки почему-то дрожат и сердце дрожит. Еще 2 годика и мы будем выпускаться. Наверное, будут слезы. Наверное, будет нам Ну, жалко покидать родную школу. Ну, а на сегодняшний день, конечно, настроение хорошее. Лето пролетело быстро, наверное, отдохнули, набрались новых сил. И сядем за парту с хорошим настроением. Будем стараться учиться хорошо. И все будет у всех хорошо.
Первая средняя школа в городе Гал полностью русская. Здесь учатся 560 детей. В нынешнем учебном году в школе открылись 4 первых класса. В трех из них по 25 человек. В четвертом классе будут учиться 9 детей российских пограничников. В двух выпускных классах 40 ребят. В школе работают 52 педагога и 16 человек техперсонала. О том, с какими трудностями сталкиваются учащиеся и педагоги, рассказывает директор школы Манана Абухба. Было время, когда дети, приходившие в школу, не владели русским языком, и учиться в русской школе им было очень трудно. Сейчас ситуация изменилась. В городе открыли 2 детских садика, в которых дети учат русский язык. Потом они поступают в подготовительный класс школы, после которого уже вполне готовы учиться на русском языке. В школе в качестве предметов преподают абхазский и английский языки. На вопрос о том, преподается ли грузинский язык и с какими проблемами сталкиваются после окончания школы выпускники, Манана Абухба ответила.
В пятых классах видят факультатива, сказали, но дети сами не хотят. Вот сюда, которые идут дети, они хотят именно в русскую школу изучить русский язык хорошо и поступить в ОГУ в Россию в этом году. Вот наши выпускники трое поступили в Россию по лимиту. В ОГУ поступило где-то 10. У нас серьезная проблема с паспортами. Если у них паспорта были бы, многие поехали бы сюда учиться. Вот именно в Россию. Многие хотят, потому что их не родственники там, как-то они им помогают осуществить свою мечту, но у них паспортов нет, въезжают очень трудно. Насчет ОГУ проблем нету, потому что если у них есть форма номер 9, этим они принимают там.
О ситуации в сфере образования в целом по Гальскому району рассказал Беслан Кантария, заведующий районным отделом образования.
На данный момент у нас 20 школ в районе. Из них 2 неполные средние, 18 средних школ. В верхней зоне, включая городские 2 школы, 9 школ. На нижней зоне 11 школ. Количество учащихся на данном этапе 3236 человек. Первый класс в этом году по предварительному подсчету пошло 277 детишек. Из них 111 пошли в школы первые классы нижней зоны и остальные школы верхней зоны.
На вопрос о языке обучения Беслан Кантария ответил так.
В верхней зоне школы еще в 94-95 году согласованно с тогдашним отделом образования перешли с первого класса на русский язык обучения по системе образования Министерства образования Абхазии. И эти школы являются на данном этапе русскими, но с преподаванием грузинского языка как предмет. Но он ведется, он велся и тогда, и ведется по сей день. Чуть-чуть другая обстановка была в школах нижней зоны. Мы все, наверное, помним, да, какие страшные времена были в 90-х. Очень сложно было ездить по району. И 11 школ занимались и учились на грузинском языке. В 2015 году по указу Министерства образования школы были переведены на русский язык обучения, то есть постепенно, поэтапно, начиная с начальных классов. На данном этапе мы уже дошли к тому, что в 6 классе будет вестись вот с сегодняшнего дня предметы на русском языке. Безусловно, во всех классах грузинский как предмет остается.
При этом Беслан Кантария признает, что в нижней зоне Гала дети практически не говорят по-русски. Встает вопрос о том, чем продиктована замена грузинского языка на русский. Беслан Кантария обосновал это таким образом.
Тут вопрос того, чтобы население не имело языкового барьера, чтобы население Гальского района достойно и на равных было интегрировано в общеабхазское общество, чтобы не было преград для нашего с ними и ихнего с нами совместного проживания, совместного строительства нашего государства. государства. Если мы должны жить в одном государстве, полкопа, как говорится, то мы должны понимать друг друга на государственных языках.
Что касается детских садов, то их в Гальском районе 8, по 4 в верхней и в нижней зоне. В этом году в детские сады пришли 516 детишек, но потребность гораздо больше. Примерно 400 заявлений о поступлении в детский сад РАНО удовлетворить не смогло. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Нана Плеева.
Секретарь Венецианской комиссии Томас Маркер призвал грузинские власти дождаться заключения Венецианской комиссии, которая будет опубликована в октябре, и не спешить с принятием конституционных поправок в третьем чтении. Как заявили представители парламентского большинства, принятие конституционных поправок мечты планируется в конце сентября. Томас Маркер выразил удивление позиции правящей команды, сообщает портал «Грузия онлайн». Сегодня один из лидеров правящей команды Георгий Кахиани заявил, что до конца сентября парламент примет конституционные изменения в третьем чтении, и у Грузии будет новая конституция, которая учредит полноценную конституционную систему. Вместе с тем, член парламентского большинства Ирина Пруидзе заявила, что диалог между оппозицией и большинством – это процесс, решаемый внутри страны, и в это Венецианская комиссия вмешаться не может. Дорога Женвали-Степанцмин-Даларс может пройти в обход Гудаури по ущелью Хада. Как сообщил глава департамента автомобильных дорог Министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии Георгий Ситуридзе, на данном этапе ведутся геологические работы в селе Цкере. Специалисты должны установить, насколько допустимо строительство тоннеля протяженностью 7-8 километров от Цкере до Кобе. Как разъяснил Сатуридзе, строительство новой дороги необходимо, чтобы зимой на перевале Джвари не прерывалось движение транспорта из-за опасности схода лавин. Также разрабатывается второе альтернативное направление из Млета в направлении Арагвигэс. Предпроектные работы и обновление дороги Женвали-Ларс финансирует Всемирный банк. Стоимость проекта порядка 13 миллионов лари. После завершения проектирования будет объявлен тендер на проведение работ. ЦИК намерен обратиться в прокуратуру Грузии в связи с угрозами в адрес главы областной избирательной комиссии Ахалкалаки Асми Марангазян, заявил пресс-спикер ЦИК Анна Мелиладзе. По ее словам, Марангазян угрожал бывший член оппозиционной партии «Единое национальное движение» Самвел Петросян. В настоящее время сын Петросяна является уполномоченным главы района администрации. По данным ЦИКа, Петросян и его сын пригрозили главе областной избирательной комиссии убийством и поджогом ее дома. По словам Микеладзе, это не первый случай угроз в адрес главы Ахалкалакской областной избирательной комиссии от Петросяна. Более того, он предъявлял претензии заместителю главы Ахалкалакской областной избирательной комиссии Пати Панджикидзе из-за его профессиональной деятельности. То, что произошло этим летом, не было ни в один год, если не считать сожженные леса во время войны, поэтому возникает подозрение, что, возможно, это результат диверсионных действий, заявил кандидат в мэры Тбилиси от грузинской мечты Каха Каладзе в интервью газете «Квирис Палитра». Создавшее положение многое выявило, в частности то, что мы не должны экономить на закупке техники и соответствующего оснащения, отметил Каладзе, сообщает портал «Грузия онлайн». Сегодня с утра в Кахете возобновилась борьба с масштабными лесными пожарами. Вчера утром пожары возникли сразу в нескольких муниципалитетах. Огонь тушили у села Артана в Тылавском муниципалитете, у села Шилда в Кварельском районе, также у Тушетского высокогорного села Хахаба. По информации телекомпании «Рустави-2», наиболее сложная ситуация в лесном массиве на склоне горы Кохта у села Артана, где сейчас существует 8-9 активных очагов.
Новости представила Нана Плеева.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Стартовавшие в Грузии учения «Проворный дух-2017» проходят без участия Армении. Соседняя страна в последний момент отказалась от участия. Почему Ереван изменил решение, выяснял Владимир Унанянц.
1500 солдат и офицеров, в том числе 500 бойцов корпуса американских морских пехотинцев из сил США в Европе и Африке. Военная техника, среди них знаменитые танки «Абрамс». Не успели закончиться маневры достойный партнер, как в Грузии на военном полигоне Орфоло в Ахалцихе стартовали еще одни многонациональные учения. «Agile Spirit 2017» или «Проворный дух». В этот раз марши устраивать не стали. Боевые машины доставили на полигон по железной дороге. К участникам маневров обратился президент Грузии Георгий Маргулашвили.
Несмотря на то, что территории нашей страны оккупированы, мы являемся страной, которая с большой ответственностью подходит к своей роли в процессе углубления глобального мира. С первых же дней независимости нашей страны, когда в Грузии шли гибридная война и организованная попытка расколоть мою родину, грузинские миротворцы с самого начала были активно включены в укрепление тех ценностей, которые для нас важны. Это были и Косово, и Ирак, это и Афганистан, и Центральная Африка, там, где грузинские воины, грузинская армия упрочивают глобальную стабильность и высоко поднимают знамя нашей страны. Сегодня рядом с нами стоят наши друзья и партнеры.
Среди друзей и партнеров представители Азербайджана, Болгарии, Латвии, Румынии и Украины. Первоначально планировалось, что в маневрах должны были участвовать и представители Армении, но в последний момент Ереван отказался. Хотя еще недавно армянские военнослужащие отрабатывали боевые навыки вместе с натовскими солдатами. Минобороны республики решение не комментируют. О возможных причинах такого шага Еревана рассуждает военный эксперт Вахтанг Маисая.
Скорее всего, или участие в этих учениях представителей вооруженных сил Азербайджана, это во-первых. А во-вторых, мы должны принять во внимание те осложнившиеся отношения между США и Россией, которые как раз перерос уже, так сказать, на уровне дипломатической войны. Может быть, это тоже стало такой причиной, потому что данное учение проводится под эгидой, если не ошибаюсь, стратегического европейского командования США. То есть в этом контексте, возможно, Армения сочла нежелательным участие в то время, когда отношения осложнились до предела между США и Россией.
При этом Маисай отмечает, между достойным партнером, в котором Армения приняла участие, и проворным духом есть существенная разница. Если первые предусматривали в основном миротворческие операции, то вторые – прямая отработка боевого взаимодействия с американскими военными, что не может нравиться России. Армянский политолог Рубен Меграбян более категоричен. По словам эксперта, после участия армянских военнослужащих в достойном партнере, Москва была откровенно разъярена и использовала все рычаги давления, чтобы не допустить продолжения военного сотрудничества Еревана со странами НАТО и, в первую очередь, с США.
Простое сопоставление фактов и реалий, которые сложились в регионе и сложились в армяно-российских отношениях, они просто исключают иные варианты, кроме как то, что Россия просто применила наглый шантаж и руководство Армении дало задний ход. Вот, собственно, что произошло. Причем это было сделано именно, да, в последний момент.
При этом Меграбян полностью исключает версию, что отказ Армении мог быть спровоцирован участием в маневрах военнослужащих Азербайджана.
До последнего момента Азербайджан как раз не был заявлен там. Во-первых, и во-вторых, вот эти несерьезные игрища имени Сергея Шойгу, которые проходят в России, эти биатлоны танковые или непонятно еще что, которые вообще никому ничего не нужны. На этих так называемых этих игрищах Армения и Азербайджан спокойно участвуют, так что я исключаю вот этот фактор.
По мнению Меграбяна, участие Армении в учениях «Проворный дух» было стратегически важным для страны. Соответственно, неучастие могло произойти только по очень серьезной причине, которая бы перевесила все эти выгоды. Все другие отговорки, считает Меграбян, это не что иное, как попытка сохранить лицо. Политолог указывает, что этот отказ очень символичен еще и тем, что произошел день в день, спустя 4 года после того, как Армения отказалась от ассоциации с ЕС в пользу Евразийского союза. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Другой международный сюжет. Глава Чечни Рамзан Кадыров защищает мусульман Мьянмы, комментирует мой коллега Вадим Дубнов.
В триумфе, который организовал себе Рамзан Кадыров по поводу событий в Мьянме, имеется один нюанс, сколь очевидный, столь и недоисследованный. Кадыров может об этом не говорить на митинге в Грозном, и тем более об этом не может быть речи в Москве. Но для многих чеченцев происходящее в Мьянме – модель происходившего дважды в самой Чечне. И, кстати, не только для чеченцев, и не только для тех, кто им сочувствовал. Для изрядного количества жителей большой страны, тех, конечно, кто что-то о Мьянме, бог знает где затерянно и слышал, это сюжет о том, что боевикам-исламистам указали на место, и правильно, Россия ни за кого не вступается. Грех простых решений, возможно, самый простительный, потому что, возможно, самый распространенный. На нем, собственно говоря, и построена любая политтехнология. Главное – найти правильный момент, или дождаться его, или не пропустить, когда он счастливо свалится на голову. Кадыров не пропустил. Кремль тоже. Конфликт в Мьянме религиозен примерно в той же мере, что и конфликт в Чечне, то есть ровно настолько, насколько круги на воде можно считать причиной падения камня, их вызвавшего. Но такого рода объяснение эффективнее и доходчивее любой правды. Уязвленной может почувствовать себя любая человеческая общность, и тогда она отринет все прочие, еще вчера казавшиеся ей объективными критерии и этические привычки, сведя все к формуле своего единства. Кадыров поставил на мусульман. И не ошибся. О Мьянме нет правды, есть только интерпретации. И по закону этой общности многим достаточно одной. Той, которая вывела на митинг в Москве несколько сотен, и на митинг в Грозном, согласно официальным данным, более миллиона. Некоторым в этом показалось некоторое противоречие. Кадыров выступил против официальной линии Кремля, который долгие годы последовательно солидаризуется с Китаем, полагая резню в Мьянме ее внутренним делом. Теперь Кадыров вливается в ряды правозащитников, требующих не только от двуличного Запада, но и от Москвы человеколюбия и ответственности. Фронта в этом, конечно, не больше, чем поводов удивиться терпимости московской власти, не разогнавшей несанкционированный митинг у посольства Мьянмы. Более того, все, что делает Кадыров в последние дни, претендует на идеальное выражение формулы его отношений с Кремлем. С той же степенью мятежности Кадыров мог бы призвать российскую власть сделать чеченский язык официальным языком ООН. Кремль сомнения Кадырова в гениальности своей внешнеполитической линии как-нибудь переживет. Тем более, что эту неприятность есть чем компенсировать. Важнее то, что это слышит масса отнюдь не только в России, а продвижение нашего ислама как часть наступления российской мягкой силы явно прописано в негласном контракте Кадырова с Кремлем. Это взаимопонимание под контролем Кремля, кажется, явно недооценивает те, кто считает, будто Кадыров сделал Кремль своим заложником, что именно он теперь диктует Кремлю тактику, стратегию и даже принципы постпутинского устройства власти, и Кремль его все больше опасается. Это, конечно, было бы скверно. Но на самом деле все обстоит даже немного хуже. Кремль Кадырова не боится. Кадыров, какой он есть, не сбой в системе, что могло бы утешить оптимистов. Он ее вполне продуманная часть. Кадыров является политическим и экономическим боевым фактором ровно до тех пор, пока его контролирует и поддерживает Кремль. У него слишком много врагов, как в самой Чечне, так и за ее пределами, в том числе и очень вооруженных. В том числе и среди тех, кто сегодня вынужден считаться с его претензиями на лидерство на Северном Кавказе. И кто очень надеется дожить до того, чтобы самолично увидеть, а еще лучше поучаствовать в его падении. И северокавказские лидеры здесь в первых рядах как бы не присягали ему на верность. Чем он может напугать Кремль? Своими отмороженными сорванцами, стреляющими в потолок в Радисон-Славянской? Да их, если последует высочайшая команда, с удовольствием отстреляет или, как минимум, изгонит их же коллеги, но с крестами на груди, при деятельной огневой поддержке силовых органов, как то уже было в 90-е. Капиталами, которые были из финансовой помощи восстанавливаемой Чечне, конвертированы в бизнес по всей России, превратившись в весомое конкурентное преимущество кадыровцев перед местным бизнесом. Так нет ничего проще владельцев этих капиталов перекупить, причем с любым дисконтом, и это тоже проходили. Чем еще? Дестабилизация на Северном Кавказе? Так чьими силами? Кто-то считал, сколько среди веренных десятков тысяч вооруженных кадыровских людей, личных врагов и даже кровников патрона? Или тех, кого совершенно не обеспокоит его смена, особенно если им предоставят гарантии той же безнаказанности, потому что последние 20 лет здесь важно не то, кто верховодит, а само наличие статуса человека с ружьем. Кадыров нужен Кремлю, хотя уже не так, как был нужен прежде, когда во главе Чечни был нужен человек со звериной энергией, жаждой власти и управленческой жилкой, и при этом даже на чеченском фоне впечатляющим отсутствием любых человеческих тормозов. Задачи, с которыми мог справиться только он, решены. Но ценному кадру удалось доказать, что он годится и в мирных целях. Да и зачем менять проверенного человека, где так контролировать ситуацию не сможет более никто. Но только в Чечне. Даже не на всем Северном Кавказе, лидерством на котором Кремль постоянно искушает Кадырова, и тому не остается ничего другого, как искушаться. Он знает свое место, и чем больше несуразности он там творит, тем это очевиднее, и тем спокойнее чувствует себя Кремль. Яма, которую медленно роет себя ответственность за вчерашнее чудо-избранник, стоит репутации и так обесценивающейся быстрее венесуэльского боливара. Поэтому для Кремля Кадыров даже немного больше, чем наш человек в исламе. Солидаризующийся в своих тезисах с исламскими радикалами вполне игиловского свойства, он столь же органичная часть общего позиционирования страны, как его шоу с Мьяновой, часть его собственного позиционирования во власти. И в самом деле, почему бы еще раз не напомнить, что граница России не заканчивается даже у Мьяновой, которая для большинства россиян дальше Луны, потому что Луна хотя бы видна. Конечно, игру Кремля с исламом можно счесть небезопасной, но с факторами, которые на обозримое время можно считать теоретическими, Кремль не слишком боязлив. Да и в самом деле, если вдруг в России кому-то удастся разыграть исламскую карту, то лишь тогда, когда для Кремля она станет самой незначительной из его проблем. Вадим Дубнов, «Эхо Кавказа», Прага.
Историческая тема. Об одном из узловых моментов грузино-абхазской войны 1992-93 годов, московской встречи Ельцина, Шеварнадзе и Ардзинба, четверть века после которой исполнилась вчера, вспоминает наш постоянно сухумский автор Виталий Шария.
3 сентября 1992 года в Москве состоялась встреча руководителей России, Грузии, Абхазии и республик, краев и областей Северного Кавказа по регулированию ситуации в Абхазии. К тому времени уже 3 недели шла полномасштабная война между войсками Госсовета Грузии и ополчением республики Абхазия. Помню, как ждали эту встречу жители Абхазии и особенно десятки тысяч беженцев. К сожалению, надеждам, которые возлагались на встречу, не суждено было сбыться. Принятые в московском президент-отеле решения не могли положить конец войне в Абхазии. С самого начала стало ясно, писал я в вышедшей в конце 1993 года документальной книге «Абхазская трагедия», что имперская солидарность в данном случае возобладала. И сценарий встречи был составлен явно в угоду председателю Госсовета Грузии Эдуарду Шеварнадзе. Руководство Абхазии откровенно выкручивали руки, заставляя подписать итоговый документ, в котором был обойден ключевой момент, необходимый для установления мира в регионе – незамедлительный вывод с территории Абхазии войск Госсовета Грузии. Вместо этого в документе фигурировало туманное положение о передислокации войск из зоны конфликта, после которой вооруженные силы Республики Грузия не должны превышать согласованного уровня, необходимого для достижения целей данного соглашения. Конец цитаты. Вот небольшие выдержки из стенограммы московской встречи, дающие наглядное представление об атмосфере, которая там царила. Ардзинба. Борис Николаевич, в вашем обращении к руководству Грузии и Абхазии сказано о незамедлительном выводе войск и прекращении боевых действий. Ельцин. Это имеется в виду и в этом документе. Ардзинба. В данном документе этот вопрос не решается. Ельцин. Нет, решается. Каждый интерпретирует как хочет. Я, как президент, интерпретирую именно так и гарантирую позицию России. Ни в коем случае, чтобы интересы Абхазии не были ущемлены после нашего сегодняшнего подписания документа. Ардзинба. Я думаю, что это политика силового давления, которая ни в коем случае не учитывает интересы Абхазии. Насколько я понимаю, тогда надо было просто направить нам документ, который вы подписали, не учитывая наши интересы. Ельцин. Не может президент Российской Федерации позволить себе каждую строчку выискивать, где, что и как. Мы решаем общие принципиальные вопросы. Конец цитаты. Председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Ардзинба начали уговаривать подписать соглашение руководители Северокавказских республик. Он попросил полчаса, хотя бы 15 минут, чтобы вновь посоветоваться с членами абхазской делегации. Благодаря СМИ миллионам людей памятен эпизод, когда уже после подписания соглашения Ельцин пытался организовать перед теле- и фотокамерами дружеское рукопожатие Ардзинба и Шеварнадзе. Нелегко было абхазскому лидеру найти в себе душевные силы, чтобы не сорвать затеянный церемониал. Можно сказать, что итоги московского совещания убедительно показали, что тот Гордиев узел межнациональных отношений, который завязался в Абхазии за век с лишним, уже практически невозможно было развязать. 6 сентября 1992 года по возвращению в Гудауту, представлявший в Москве абхазскую сторону Владислав Ардзинба и член Президиума Верховного Совета Республики Абхазия Константин Асган дали пресс-конференцию, где объяснили мотивы, по которым пошли на подписание итогового документа. Главным моментом, внушавшим надежду, была статья 10 документа. Стороны будут содействовать возобновлению к 15 сентября 1992 года нормальной деятельности законных структур власти Абхазии. Конец цитаты. Вместе с тем, отвечая на вопросы журналистов, Владислав Ардзинба отметил, что переезд Верховного Совета и правительства республики в столицу Абхазии возможен только в том случае, если из города будут полностью выведены войска Госсовета с техникой. Если к 15 сентября этого не удастся сделать, мы будем оставаться в Гудауте, так как не намерены работать под охраной оккупантов. Конец цитаты. Но было бы странно, если бы Госсовет и впрямь начал выводить войска из Абхазии. А зачем тогда он их вводил? Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
А сейчас рубрика «Голоса жителей Тбилиси» о порядке на грузинских дорогах спросил наш корреспондент Серго Бригвадзе.
Коньязвикс, меняется ли ситуация на дорогах Грузии?
Сегодня дороги в Грузии очень перегружены, и если это ощущалось особенно в центре столицы, то сегодня подобное происходит практически везде. Ситуацию ухудшает то, что мест для паркинга катастрофически не хватает. Положительно я бы оценил ввод стабильной штрафной системы. Благодаря этому водители по большей части стали ездить безопаснее. Боятся, наверное, ведь в первые же дни, как была задействована эта система, оштрафовали очень много человек. Может, благодаря этому аварий на дорогах страны станет меньше. Однако все же, если не начнут прокладывать нормальные дороги и чинить старые, не думаю, что эта система полностью оправдает себя.
Я небольшой эксперт в сфере безопасности на дорогах, да и не водитель. Однако могу высказать свою позицию как пешехода. Переходить дороги у нас в Грузии – это всегда риск. Есть у нас пешеходные переходы, которые дают пешеходам лишь пару секунд. За такое время многие пожилые люди просто не успевают перейти дорогу, а водители просто не обращают ни на что внимания, начинают движение. Я недавно переходила дорогу с моей пожилой матерью. Она ходит медленно, и на полпути загорелся красный свет для нас. Машины начали движение, несмотря на то, что даже патрульно кричал водителям остановиться. Была очень опасная ситуация.
Я бы в первую очередь отметил, что пешеходам стало легче жить. Раньше водители даже не обращали внимания на то, переходят люди дорогу на переходе или нет, из-за чего часто случались аварии. В Тбилиси вообще стали меньше нарушать правила, наверное, из-за введения стабильной системы. Однако в регионах на это меньше обращают внимания. Я недавно отдыхал в Батуми, к примеру, и могу сказать, что там нужно быть очень осторожным, чтобы не стать жертвой аварии.
Я не замечаю, что в последнее время ситуация на дорогах меняется. Могу сказать, что никогда не видела аварии на наших дорогах. Все говорят, что они стали происходить чаще. Однако я никогда не встречала такого.
Единственное, что я замечаю в плане улучшения ситуации, это то, что водители стали чаще уступать дорогу пешеходам на переходах. Думаю, это становится частью нашей культуры, ведь все чаще стали говорить об этой проблеме в СМИ и социальных сетях. Ухудшилось состояние дорог, их ремонт длится намного дольше, чем это было при прежних властях. Они быстрее решали такие проблемы. В остальном я недоволен тем, что очень увеличилось количество машин на дорогах.
Естественно, многое изменилось. Люди стали более культурными. Для водителей стало обязательным правилом пристегивать ремень безопасности. Больше думают о своей безопасности. Люди перестали перебегать дороги в неположенных местах. Хорошо, что подобные правила начали объяснять и школьникам. В итоге все зависит лишь от нас самих, ведь даже полицейские не смогут полностью проконтролировать человека. Нарушить правила и поставить под угрозу себя и других сможет любой. Все это зависит от нашей культуры.
Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И
И вновь абхазская тема. О выборах, которые в Абхазии столь же бесконечны, сколь и бессмысленны, рассуждает в своем блоге Изида Чайния.
Долгие выборы – давняя абхазская традиция. Сперва мы выбираем, потом довыбираем там, где выборы не состоялись, по какой-то из двух причин. А затем выбираем еще пару раз. Надо занять места депутатов, отбывших, к примеру, из муниципального органа власти в республиканский парламент и так далее. Сейчас как раз такие очередные выборы в Сухумское городское собрание. Не знаю, как кого, а меня уже давно утомил этот мой гражданский долг по отношению к депутатам, у которых нет никаких обязательств перед своим электоратом. Мое рабочее утро обычно начинается с жалоб простых граждан страны на всевозможные бытовые проблемы. Я частенько спрашиваю, чем закончилось обращение гражданина к депутату муниципального органа, которого он выбрал в последний раз. Увы, в подавляющем большинстве случаев люди не могут поделиться со мной не только результатами своего обращения, они и имени своего избранника назвать не могут. Это при том, что выборы в муниципальные органы власти прошли совсем недавно, в апреле 2016 года. В тех же редчайших случаях, когда граждане знают своего депутата, и еще в более редких, когда они отличают депутата парламента от депутата местного органа самоуправления, выясняется, что они не могут его найти ни на работе, ни дома. Относительно депутата моего округа, которому я регулярно посылаю всех жалующихся на социальные проблемы, у меня даже сложилось впечатление, что он живет не в Абхазии, потому что когда бы ему не позвонили его избиратели, он отвечает, что находится в Москве. И это работает. Его избиратели от него отвязываются навсегда и пытаются решить свои проблемы посредством СМИ. Здесь все предельно ясно. Если люди начинают искать помощи в решении своих проблем у журналистов, если им некому обратиться, когда нет воды или на дороге зияет открытый люк, значит органы местного самоуправления, в том числе и депутаты, которых они выбирали, не справляются со своими функциями. А это значит, что существование местных органов самоуправления становится неоправданной роскошью. А ведь местное самоуправление в Республике Абхазия – система организации деятельности граждан для самостоятельного решения вопросов местного значения, исходя из интересов населения. Так говорится в соответствующем законе о депутатах местных органов самоуправления. Но за долгие годы участия в выборных кампаниях я пришла к мысли, что никакого отношения к интересам населения муниципальные собрания не имеют. Наши депутаты – это плод доверчивости избирателей, которые с радостью верят в предвыборные сказки молодых людей, идущих в политику через муниципальные органы власти, используя наивную веру в нормальную жизнь самого добросовестного электората – пожилых людей. При этом поход в большую политику строится на странном парадоксе. Не только депутаты забывают о своем электорате на следующее утро после выборов, но и электорат забывает о своих избранниках и их обещаниях. Но не будем голословными, просто откроем сайт Сухумского городского собрания и посмотрим, что делали депутаты с апреля 2016 года, когда был избран нынешний состав муниципального органа столицы – 26 молодых и перспективных. Итак, решение собрания за полтора года уместились на одной странице. Депутаты проголосовали за главу столицы, создали 11 постоянно действующих комиссий, дали согласие на ряд кадровых назначений, утвердили бюджет города на 2017 год, заслушали два отчета Управления образования и культуры, обсудили вопрос о предоставлении разрешения на строительство православного храма на территории сквера в новом районе Сухума, внесли изменения в плату за мусор, дали разрешение зеленому хозяйству посчитать количество саженцев, необходимых для посадки, и предложили общественной палате заместить Рауля Лолуа, покинувшего палату после избрания депутатом парламента, юристом собрания и доверенным лицом Рауля Лолуа судьи Ланой Цава. Как значимое событие, сайт городского парламента отмечает поздравления с праздниками от имени главы собрания. С Новым годом, Днем города, Днями Победы, Курбан-Байрамом, 1 мая и так далее. И еще перманентные соболезнования родным и близким. единственное, на чем задержался взгляд в этом перечне общественно значимых дел, так это на субботнике, который провели депутаты собрания в Пантеоне в августе нынешнего года. Но чтобы прочувствовать всю важность события, думаю, надо процитировать дословно хотя бы фрагмент сообщения. Депутаты принесли с собой хозяйственный инвентарь, в том числе бензопилы, бензокосилки, и работали допоздна, несмотря на жару. Они очень надеются, что их примеру последуют общественные организации и горожане. Конец цитаты. Посмею еще раз напомнить, это по сути отчет за полтора года деятельности Сухумского городского собрания. Кстати, невозможно не отметить, что ни одно из чрезвычайных событий в столице не стало даже поводом для обсуждения в собрании. Мимо депутатов прошли страшные преступления, совершенные в городе. Стрельба в ОВД, разборка воров в законе, незаконные застройки, потопы и многое другое. Есть ощущение, что депутаты живут в другой реальности и не имеют никакого отношения к проблемам, с которыми сталкиваются жители столицы ежедневно. А теперь можно переходить к главному. 17 сентября пройдут довыборы в Сухумское городское собрание по двум округам. И оно будет опять укомплектовано полностью 26 депутатами. Какие изменения произойдут после этого? Перейдет ли количество в качество? Поговорим через полтора года. Специально для «Эхо Кавказа» из Едачани и Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.